Мне было уже не до отвлеченных размышлений о существах во тьме бродящих. Тот, с кем я столкнулся, несомненно, был человеком. В краткий миг, пока горела спичка, я видел силуэт пригнувшегося, готового к схватке, именно человека. Но из головы не выходил Джим Тайк, мертвый, валяющийся ничком в луже собственной крови, пьяно раскинувший испачканные красным руки и ноги. А я не мог припомнить оружие, способного нанести раны, столь похожие на хватку зубов огромного хищного зверя. Что ж, изобретательность рода людского в создании орудий смерти, как известно, беспредельна. В данный момент надо было решить куда более насущную проблему, стоит ли рисковать жизнью, продолжая в одиночку свой путь, или же вернуться за подмогой во внешний мир. Привести людей, собак, забрать труп бедняги Джима и начать охоту за его убийцей. Но если я поверну, в одинокой хижине под черными соснами может случиться все что угодно. После того, что произошло с Джимом, тем более необходимо поскорее предупредить, что опасность для Брента и его слуги возросла вдвое. Мало было одного топа Бакстера, так появился еще и этот тип, рычащий и неизвестно чем вооруженный. Когда я вспомнил, что разыскивал он непосредственно Брента, сомнения окончательно отпали. Да и находился я уже более чем на полпути к хижине, а для меня лично вряд ли было опаснее идти вперед, нежели вернуться назад. Подняв тревогу, я мог рассчитывать на содействие хозяина. С обостренным новой опасностью чутьем, держа револьвер наготове, я продолжил путь. А истерзанное тело Джима Тайка осталось на тропе. Бакстер не был его убийцей. Даже в темноте я узнал бы приземистую, обезьяноподобную фигуру топа. Напавший на меня был тощий высок, да и покойный говорил о таинственном белом. И опять беспричинная дрожь охватила меня от одного лишь воспоминания о поджаром незнакомца. Кроны деревьев слегка расступились, и на тропу стал падать скудный свет звезд. Я не робкого десятка, смею заверить, но малоприятно передвигаться, сознавая, что в плотных зарослях легко мог притаиться безжалостный убийца. Воспоминания о зверски растерзанном негре усиливали тревогу. Капли пота покрыли мое лицо, руки стали влажными, я был, что называется, на взводе, поминутно оглядывался, впиваясь взором в темноту, в естественном шуме леса, в шуршании листьев и похрустывании веточек, пытался уловить крадущиеся шаги подстерегающего убийцы. В какой-то момент я остановился, заметив вдалеке среди черных сосен бледный сиротливый огонек. Затаив дыхание, я наблюдал, как он постепенно перемещался, то скрываясь за стволами, то вновь появляясь. Было слишком далеко, чтобы я мог определить его источник. Ощущая, как по коже бегут мурашки, я стоял и ждал непонятно чего. Огонек исчез так же внезапно, как и появился. Мне уже порядком надоели всякие загадки сегодняшней ночи, и заключив для себя, что это факел из сосновой ветки в руке идущего человека, я отправился дальше. Собственное состояние удивляло меня. Слава богу, я не первый год жил в этой стране, где вековые распри тлеют на протяжении жизни ни одного поколения, где месть и насилие привычны. Я бывал в переделках, когда нож или пуля открыто или из засады могли легко оборвать мою жизнь. Но я не испытывал страха. Только собранность и желание выпутаться. А теперь я боялся. И боялся чего-то непонятного, необъяснимого. Я облегченно вздохнул, увидев среди деревьев хижину Ричарда Брента. Но не расслабился. Многие люди теряют бдительность буквально на пороге собственной безопасности и погибают. Еще раз осмотрев крошечную поляну перед домом, я быстро подошел к двери и постучал. Слабый свет из прикрытых ставнями окон, казалось, разгонял сгустившиеся тени. «Кто там?» — голос говорившего был низким и грубым. «Это ты, Эшли?» «Нет, я Кирби Гарфилд. Откройте дверь». Открыв лишь верхнюю половину двери, хозяин показался в проеме. Свет, падавший сзади, оставлял Брента в тени, но недостаточно, чтобы скрыть жесткий блеск серых глаз и черты изможденного лица. «Что вам угодно, мистер Кирби?» Мой поздний визит не вызвал удивления, но и радости тоже. Мне мало улыбалось стоять и беседовать под дверью, да и этот человек не вызывал особых симпатий. Но в нашей местности вежливость — обязанность, которой не пренебрегает ни один джентльмен, и я ответил как мог более кратко. Я счел нужным предупредить, что удрал из тюрьмы Топ Бакстер. Сегодня утром он убил двоих — констебля Джо Сорли и одного заключенного, и сбежал. Его ищут повсюду, но я убежден, что он объявится где-то в этих краях, в Египте. Будьте на страже, это опаснейший преступник. Я счел нужным предупредить вас. Понял. Ответ был достоин жителя Восточных Штатов, славящихся своей краткостью. И Брент собрался закрыть дверь. «Эй, а как же я?» Меня вовсе не устраивала перспектива ночного путешествия через лес. «Я все-таки пришел предупредить вас и рассчитывал на приют в вашем доме хотя бы до утра. Я счел это своим долгом не потому, что жажду вашего общества, а потому, что вы тоже белый. Мне достаточно подстилки на пол, и вряд ли я приму предложение разделить с вами ужин». Подобное заявление для любого в наших краях прозвучало бы оскорблением, но я был настолько раздражен, что не смог сдержаться. Однако мой выпад насчет скаредности и черствости Ричард Брент просто пропустил мимо ушей. Нахмурясь, он уставился на меня, по-прежнему стараясь держать руки так, чтобы я их не видел. «Вы не встретили по пути Эшли?» — так же недружелюбно спросил он. Брент спрашивал о своем слуге, типе мрачном и неразговорчивом, почище хозяина. Видимо, именно сегодня он отправился за припасами в одну из отдаленных деревенек на реке у самой окраины Египта. «Нет. Наверное, я выехал раньше, пока Эшли еще был занят в деревне». «Ну что ж, придется все-таки впустить вас», — ворчливо заметил Брент. «Раз решили, поторопитесь». Я терял терпение. «У меня рана на шее, и мне бы хотелось промыть и перевязать ее. Кажется, сегодня такая ночь, когда охотой на людей занят не только Топ Бакстер». Мои слова вызвали странную реакцию. Хозяин перестал возиться с нижней половиной двери и резко изменился в лице. «О чем вы, Кирби? Нельзя ли яснее?» «Примерно в миле отсюда на тропе лежит человек. Он мертв, а его убийца напал на меня и пытался прикончить. Кстати, проводника-негра он взял для того, чтобы добраться сюда. Все говорит о том, что цель его охоты — вы. Не без злорадства закончил я». Ричард Брент дернулся, как от удара кнутом, и побледнел.
«Что? О ком ты болтаешь?»
Приличия были забыты, а его всегда грубый голос резко сорвался на фальцет.
«Кого вел сюда черномазый?»
«Откуда мне знать?» «Судя по тому, что я видел, этот тип умудряется располосовывать свои жертвы, как свирепая гончая».
«Гончая!»
Брент уже не мог сдерживаться. Он вопил. Разверстый рот обнажил желтоватые зубы. Физиономию перекосила гримаса отчаянного страха. Глаза едва не вылезли из орбит. Седые жесткие волосы стали дыбом. Кожа приобрела пепельный оттенок. Лицо более всего напоминало поделку из папье-маше, невероятную по своей выразительности маску ужаса.
«Прочь отсюда, уматывай!»
Губы его еле шевелились, но голос постепенно набирал силу, переходя в пронзительный крик.
«Меня не обманешь, дьявольское отродье! Я знаю, зачем ты стремился попасть в мой дом! Он послал тебя! Ты его приспешник! Убирайся!»
Честно говоря, я опешил и стоял столбом, не в силах вымолвить хоть слово. Пауза затягивалась, и, наконец, руки Брента поднялись над нижней половиной двери. Прямо перед моим носом появились обрезанные стволы дробовика.
«Чего ты ждешь? Убирайся, не то я убью тебя!»
— надрывался хозяин хижины. В который раз за сегодняшнюю ночь я покрылся противным липким потом. Легко было представить, что может наделать выстрел в упор из этого смертоносного оружия. Шагнув назад с крыльца, я неотрывно смотрел на черные дыры направленного в грудь обреза и маячившее за ними искаженное лицо. «Да будь ты проклят, глупец!» – пробормотал я. И уже громче добавил. «Эй, сэр, осторожнее с этой штукой! Должен вам заметить, что предпочитаю иметь дело с десятком убийц, чем с одним сумасшедшим. Прощайте, я ухожу!» Я прекрасно понимал, что нарываюсь на неприятности, и мне ежесекундно грозит гибель от внезапно потерявшего голову Брента, но досада взяла верх над осторожностью. Однако Брент пропустил мои слова мимо ушей. Он дрожал, как в лихорадке, и тяжело дышал, вцепившись в свой дробовик и следя за тем, как я разворачиваюсь и покидаю поляну. Я, конечно, мог, укрывшись за деревьями, подстрелить без особого труда этого человека, нарушившего законы гостеприимства и оскорбившего меня. По дальности боя мой 45-й, разумеется, превосходил его рассеивающий дробь обрез. Но рука не поднималась убить человека, явно находившегося на грани помешательства. Сзади послышался звук захлопнувшейся двери, и полоса света исчезла. Обозвав себя ослом и процитировав Библию, то самое место, где говорится о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад, я отправился во свояси. Револьвер приятно холодил руку. Шум леса был привычен, и пока в нем не было ничего тревожащего. Шагая под темными ветвями, я размышлял о Ричарде Бренте. Наверняка тот жуткий тип не был его другом, раз только упоминание о нем вызвало у хозяина хижины невиданную панику, почти приступ безумия. Скорее всего, именно от него прятался Брент в нашем захолустье. Он никогда не скрывал презрения к этой стране и пренебрежения к местным жителям, как черным, так и белым. Видимо, избегая встречи с одним единственным человеком, он готов был отказаться от всего рода человеческого. В то, что Брент преступник и скрывается от правосудия, я никогда не верил. Невольно мысли мои перескочили на того, кого он так боялся. И вновь меня охватило странное леденящее чувство. Ветки над головой сомкнулись, слабый свет звезд не проникал под их плотный полог. Тьма, казалось, навсегда отделила меня от мира людей и здравого смысла. Почему-то я был уверен, что кошмарное приключение еще не кончилось. Мрачный и угрюмый, брел я по тропе, тщетно пытаясь взять себя в руки. Прошел совсем немного и снова замер. Ошибиться было невозможно. Раздался звук движущейся повозки. Грохот колес сливался со стуком копыт. Кроме Эшли, некому было ехать в повозке по ночной тропе. Настораживало лишь то, что звук постепенно удалялся. Определенно повозка двигалась в противоположном направлении. Вскоре ее шум почти затих. Озадаченный я прибавил шагу и вскоре услышал чье-то учащенное дыхание и звук торопливых шагов. Я различил, что шли двое, совершенно не скрываясь и, очевидно, крайне спеша. Из окружающего непроницаемого мрака видеть их я не мог, но, остановившись, окликнул: «Кто идет?» Звуки мгновенно затихли. Двое напряженно застыли, затаив дыхание и превратившись в неподвижные тени. «Вам не следует бояться, я Кирби Гарфилд!» — снова заговорил я. «Кто вы такие?»
«Стойте и не двигайтесь!» — ответил мне низкий голос, и я узнал Эшли. «Я знаю мистера Гарфилда и хочу убедиться, что это вы. Но пока не шевелитесь, иначе угощу свинцом!» Раздался слабый треск зажигаемой спички, и крошечное пламя выхватило из темноты квадратное суровое лицо разглядывающего меня Эшли. Слабый отблеск мелькнул на револьвере в другой руке слуги и позволил заметить лежащую на ней женскую ручку, узкую и белую, со сверкающим на пальчике драгоценным камнем. Лица я разглядеть не успел, во мраке оно казалось бледным лепестком. Но стройный силуэт, прижавшийся к Эшли женщины, говорил о ее молодости.
«Все в порядке, вы действительно Кирби», — буркнул Эшли. «Позвольте спросить, что за нужда привела вас сюда?»
«Я счел необходимым предупредить своего хозяина о Топе Бакстере. Мне не понравился тон вопроса, и я постарался быть как можно более кратким. Да и не привык я давать кому бы то ни было отчет о своих поступках. Догадайся я, что ты в поселке, я бы не беспокоился понапрасну. Ведь тебе обо всем рассказали. Где твоя повозка? Почему вы идете пешком?»
«Я не знаю, что напугало наших лошадей. Мы едва не наехали на мертвого негра, лежащего поперек тропы. Пришлось сойти, чтобы осмотреть тело. Но тут у лошадей словно бес вселился. Захрипели, забились, встали на дыбы и, стремглав, рванули вместе с повозкой. Не думаю, что они так испугались мертвеца, хотя зрелище жуткое. Его, видимо, разорвала стая волков. Может, волчий запах так подействовал на лошадей? А нам ничего не оставалось, как добираться пешком. Волки могли вернуться и напасть на нас.
Ты прекрасно знаешь, что летом волки не охотятся стаями и уж тем более не нападают на людей. Я подождал, пока Эшли зажжет следующую спичку. Мне известно, что Джима убил не волк, а человек». Метаморфозы, происходящие с лицом Эшли после того, как отзвучал мой голос, странным образом совпали с реакцией его хозяина.
Изумление сменило ужас, бронзовая кожа побелела так, что стала пепельной, и он стоял не в силах вымолвить ни слова. Спичка догорела, и мы застыли в молчании.
«Очнись, Эшли, ты должен представить меня леди», — потребовал я. «Племянница мистера Брента, мисс...»
Шелест сухих губ был едва слышен. Казалось, Эшли полностью овладела апатией. «Я Глория Брент. Дядя Ричард телеграфировал мне, что я должна приехать к нему безотлагательно». В дрогнувшем голосе чувствовался испуг, но выговор был безупречен, а манера речи выдавала благородное происхождение девушки. «Я показала телеграмму вам, Эшли».
«Видеть-то я видел, но ума не приложу, как хозяин ее отправил», — пробормотал слуга. «Он уже несколько месяцев не покидает своего жилища и не мог быть в деревне».
«Признаться, я была удивлена, что дядя вызывает именно меня, а не какого-то другого члена семьи», — продолжала девушка.
«Но вы его любимица. Так было всегда, мисс», — заметил Эшли.
«О, я так спешила. При первой возможности я оставила Нью-Йорк. Пароход прибыл в деревню поздно вечером, и, сойдя на пристань, я разузнала, что Эшли как раз здесь. Мне подсказали, где его найти. И как раз вовремя он уже собирался домой». Глория Брент говорила быстро. Потрясённая случившимся, она чувствовала необходимость выговориться. «Эшли, конечно, взял меня с собой, хотя и не мог скрыть удивление, когда меня увидел. Мы поехали и наткнулись на мёртвого негра». Последние слова дались ей с трудом. Будучи человеком определённого круга, скорее всего, она впервые видела насильственную смерть. Это для здешнего жителя мертвец, будь он белый или чёрный, показался бы довольно заурядным зрелищем. Хотя, конечно, не в случае с Джимом Тайком.
«О боже, тот не негр!»
Заикаясь, попыталась продолжить девушка, но её прервали самым неожиданным образом. Прямо у тропы, среди чёрных зарослей, раздался визгливый смех, леденящий кровь. Смех перешёл в невнятные, всхлипывающие звуки. Странные, искажённые, они мало напоминали человеческую речь. Но всё же слова удалось разобрать, и я похолодел.
«Мертвецы!» — завывал неизвестный. «Все вы мертвецы! Ещё до рассвета много мертвецов ляжет под соснами! Мертвецы с порванными глотками! Глупцы, вам не уйти от возмездия! Мертвецы!»
И опять дикий хохот. Мы с Эшли разом открыли огонь в направлении голоса. В оглушительном грохоте наших выстрелов мерзкие завывания смолкли, но затем раздались снова, уже поодаль. Тишина стала осязаемой, давила влажным туманом. И каждый, даже самый невинный звук, казалось, становился предвестником невидимой, но неуклонно надвигающейся опасности. Послышались приглушенные всхлипывания. Я протянул руку, коснувшись плеча девушки. Она прижалась ко мне, подрагивая всем своим гибким телом и пытаясь сдержать рыдание. Безошибочный женский инстинкт подсказывал ей, что я сохранил присутствие духа и являюсь более надежной защитой, чем Эшли. И потом, в неверном пламени спичек, она могла разглядеть мою крупную, мускулистую фигуру.
«Быстрее! Бежим в хижину, Бога ради!»
Громко сглотнув, прохрипел слуга.
«Мы уже недалеко. Вы с нами, мистер Гарфилд?»
Его перебила Глория.
«Кто это был? Вернее, что это было?»
«Мало ли на свете безумцев». Мой голос звучал твердо, даже беззаботно. Но в глубине души я был уверен, что человек, пусть даже сумасшедший, не может разговаривать таким образом. Ссадины на моей шее, рваные раны Джима, истерика Брента — все выстраивалось в одну логическую цепочку. Зверь, хищный и безжалостный, но на двух ногах и с человеческими извращенными мозгами. Боже! Рассудок отказывался принять подобное, но что-то внутри меня подсказывало, что я прав. Я сжал ладошку Глории и велел Эшли тоже взять ее за руку. Мы двигались, стараясь держаться как можно дальше от зарослей, полной решимости немедленно стрелять, «Шевельнись, что под деревьями!»
«Сначала стреляй, затем спрашивай», — велел я слуге.
Он был напуган куда сильнее девушки, но молча повиновался и шёл судорожно и тяжело дыша. Эшли был хоть и ниже меня, но достаточно рослый и мускулистый мужчина. Мы так крепко поддерживали Глорию, что почти несли ее между нами, маленькие ножки лишь чуть касались земли. Наше путешествие, казалось, никогда не кончится. Тропа была бесконечной, а тьма беспросветной. Страх преследовал нас по пятам, ухмыляясь, смотрел в спину. Ни на мгновение нельзя было отделаться от мысли о дьявольском отродье, готовом метнуться из чащи и прыгнуть на плечи, вонзив в беззащитную плоть клыки и когти. Но вот между деревьями показался свет. Вздох облегчения сорвался с губ слуги. Мы прибавили шагу и почти побежали.
«Слава богу! Наконец-то мы дома!» —
выдохнул Эшли, и мы вылетели на поляну. «Окликни хозяина», — распорядился я. «Мы расстались не лучшим образом. Он угрожал, что пристрелит меня, старый». Пришлось замолчать, вспомнив о мисс Брент.
«Мистер Брент! Мистер Брент!»
— заорал мой спутник.
«Откройте дверь скорее! Это я, Эшли!»
Верхняя половина двери мгновенно распахнулась. Хлынул поток света, и стало видно Брента. С дробовиком он так и не расстался. Стоял, держа его в руках, и, щурясь, глядел в темноту.
«Живо в дом!»
— следы истерики еще чувствовались в его голосе.
«Кого ты притащил?»
— злобно выкрикнул Брент.
«Со мной мистер Гарфилд и мисс Глория, ваша племянница!»
«Дядя Ричард!»
В возгласе девушки слышались слезы. Не в силах больше сдерживаться, она кинулась вперед и обняла Брента за шею.
«Дядя Ричард, скажи, что здесь происходит? Я так боюсь!»
«Глория!»
— рассеянно вымолвил Брент, застыв, словно громом пораженный.
«Бог мой, как ты-то сюда попала!»
«Дядюшка, но ты же сам послал за мной!»
В недоумении девушка опустила руки, потом спохватилась и, поискав в кармане, протянула Бренту смятую телеграмму.
«В ней говорится, что я должна немедленно приехать».
И без того сумрачное лицо хозяина потемнело.
«Уверяю тебя, я не посылал этой телеграммы. Боже милостивый, мне в голову не могло прийти вызвать тебя. Здесь не место молоденьким девушкам. В этой глуши случаются кошмарные вещи. Что стоишь, быстрее в дом!»
Не выпуская из руки дробовик, он распахнул дверь и втащил ее внутрь. Эшли резво кинулся следом, но на пороге оглянулся и крикнул мне.
«Мистер Гарфилд, входите же!»
Я не спешил воспользоваться приглашением. Забыв от удивления о моем присутствии, Брент, услышав мое имя, отскочил от девушки. С приглушенным рыком встал в дверях и вскинул ружье. Но я был уже наготове, его выходки стояли у меня поперек горла, а нервы были слишком напряжены, чтобы второй раз снести наглость Брента. Прежде чем он успел опомниться, дуло моего 45-го выразительно покачивалось перед его лицом. «Опустите ружье, мистер», — велел я. «Бросьте и отойдите в сторону, иначе я прострелю вас, прежде чем вы успеете нажать на курок. Мне надоели ваши идиотские подозрения». Он отпрянул и, поколебавшись, опустил ружье. А Глория смотрела на меня во все глаза. В потоке хлынувшего из распахнутой двери света я, пожалуй, уже не внушал ей особого доверия. Моя фигура подразумевала недюжинную силу, а загорелое лицо, иссечённое шрамами многочисленных речных побоищ, вряд ли можно было назвать привлекательным.
«Он наш друг!» — робко вмешался Эшли. «Хозяин, мистер Гарфилд здорово помог нам в лесу!»
«Отстань, он слуга дьявола!» —
заорал Брент, вцепивший свое ружье, но предусмотрительно не поднимая его.
«Явился, видите ли, сообщить о сбежавшем чернокожем злодее. Сказки! Ночью прибереться в Египет для того лишь, чтобы предупредить чужака. Не настолько он туп, ваш мистер Кирби. Неужели, боже ты мой, такая выдумка может вас одурачить? Смотрите сами. На нем клеймо гончей».
«Значит, вы уже знаете, что демон здесь?» — воскликнул Эшли.
«Да, этот посланник тьмы», — он кивнул в мою сторону, — «говорил об этом дьяволе. Он думал провести меня и забраться в дом».
Брент вдруг осекся и, обращаясь только к Эшли, жалобно заныл.
«О, мы в ловушке! Нас все же выследили, не помогли никакие уловки! Среди людей мы бы купили защиту, но здесь, в этой глуши, кто придет к нам на помощь? Кого молить об избавлении?
Глупо было надеяться, что нам удастся затеряться в этом проклятом лесу. Дьявол уже близок, он схватит нас!»
«Да, он близок, и мы слышали его жуткий хохот!» Эшли содрогнулся. «Он развлекался, издеваясь над нами голосом зверя, зная, что мы наткнулись на изуродованный им труп, разодранный и измочаленный, будто клыками самого сатаны. Господи, что ждет нас?»
«Выхода нет! Мы должны запереться и драться до конца!» — вскинулся Брент. Его трясло, кровь бросилась в голову, губы кривились в истерической усмешке. Глория Брент растерянно переводила взгляд с дядюшки на слугу.
«Что происходит? Прошу вас, расскажите мне!»
— не выдержала она. Противно хихикая, Брент дулом дробовика указал на стену черного леса, окружившего поляну. «Много лет исчадие ада преследуют меня по всему свету, и, наконец, нагнал, прижал в угол. Дьявол в человеческом облике здесь, затаился в этом лесу. Помнишь Адама Гримма?»
«Да, он был твоим спутником, когда ты путешествовал по Монголии 5 лет назад. Ты вернулся один, сказав, что мистер Гримм погиб в стычке с дикими племенами».
«Я был уверен в этом», внезапно успокоившись, произнес Брент. «Ну что ж, выслушай меня. Есть среди черных гор внутренней Монголии места, где не ступала нога человека, белого человека. Около проклятого богом и людьми города Ялган нашу экспедицию атаковали фанатики-огнепоклонники. Там их называют черными монахами Эрлика. Разгром был полным. Проводники, носильщики, слуги убиты, вьючные ездовые животные похищены, кроме одного маленького верблюда. Гримм и я укрылись за камнями и отстреливались от нападавших весь день. Мы решили дождаться ночи и пробиваться через окруживших нас фанатиков на оставшемся верблюде. Мне было ясно, что маленькое перепуганное и уставшее животное не вынесет двоих, но это был шанс спастись, и я не собирался упускать его. Лишь только стемнело, я подобрался к Гримму из-за спины и ударил его прикладом по голове. Адам отключился, а я оседлал верблюда и сбежал». Брент, казалось, забыл о том, где находится, поглощенный воспоминаниями. Он не обращал внимания на неприязненное изумление, отразившееся на миловидном лице девушки. Глория смотрела на дядю, как будто видела его в первый раз. И то, что она разглядела, вызывало презрение. Одержимый страхом Брент абсолютно раскрылся, и его мелкая подлинная душонка предстала во всей красе, лишенная привычного лоска воспитания и положения. Зрелище отвратительное. «Я бежал, пробившись сквозь цепи осаждающих, и скрылся в ночи. Само собой, мой спутник попал в руки черных монахов, и много лет я считал его мертвым, вернее, хотел считать. Ведь я знал, фанатики подвергают мучительной смерти любого инакомыслящего, тем более белого чужестранца. Я старался забыть и этот случай, и Адама Гримма. Мне это почти удалось. Прошли годы, и вот 7 месяцев назад я получил весточку. Адаму удалось остаться в живых, и он вернулся в Америку с единственной целью разделаться со мной. О боже мой, во что он превратился? Я мог бы справиться с человеком, но монахи чудовищным образом изменили его. Какими-то дьявольскими трюками они преобразовали тело Гримма, сделав из него получеловека-полуживотное. И натравили на меня. В полицию обратиться я не мог, кто бы мне поверил. Да и вряд ли полиция смогла бы защитить меня от дьявольских происков и нечеловеческой хитрости этого существа, просто одержимого желанием уничтожить меня. Больше месяца я прибегал к различным хитростям и уловкам, пытаясь сбить гончую со следа. Метался по всей стране и, наконец, решив, что мне это удалось, затаился, как загнанный зверь, в убежище среди сосновых лесов Египта. Я думал, что сбил его со следа, и он меня не найдет в захолустье среди варваров, вроде этого типа Кирби Гарфилда.
Кто бы говорил о варварах?
Глории не удалось скрыть презрение, сквозившее в ее голосе. Но Брент ничего не замечал, всецело погруженный в собственные страхи. Девушка повернулась ко мне и сделала приглашающий жест.
«Пожалуйста, проходите, мистер Гарфилд. Вы все слышали и должны понимать, что вам не стоит среди ночи возвращаться через лес, где рыщет дьявольское существо».
Я не спешил воспользоваться приглашением, и оказалось, что правильно сделал. Брент мгновенно очнулся и завопил.
«Нет, Глори, отойди прочь от двери! Эшли, старый дурень, придержи язык! Он посланец Адама Грима, говорю вам! Я не позволю ему переступить порог этого дома!»
Бледная, растерянная Глория отступила. Маленькая и беспомощная, она вызывала жалость, но сейчас я ничем не мог помочь ей. Старый безумец лишил меня этой возможности. Презрение к нему было так велико, что ни за что на свете я не остался бы с Брентом под одной крышей. «Я скорее отправлюсь в преисподнюю, чем проведу ночь в твоей хижине», — зло бросил я. «Ты вынуждаешь меня уйти, но только попробуй выстрелить мне в спину. Прежде чем умру, я успею убить тебя. Будь уверен, вернуться меня заставил только долг джентльмена. Леди нуждалась в моей помощи. Она и сейчас нуждается в ней, но ты решил справиться сам. Бог тебе в помощь». Обращаясь к Глории, я с легким поклоном продолжил. «Мисс Брент, я намерен вернуться завтра с экипажем и отвезти вас в деревню, если позволите. Вам лучше отправиться обратно в Нью-Йорк и как можно скорее».
«Обойдемся без тебя!» — рыкнул Брент. — Эшли сам отвезет ее. Черт побери, уберешься ты, наконец!
Пренебрежительно ухмыльнувшись прямо в его надутую физиономию, я развернулся и решительно пошел прочь. Оглушительно хлопнула дверь. И тут же послышался истеричный голос хозяина и рыдание девушки. Бедняжка, от испытания, свалившегося на ее голову, сдали бы нервы и у кого покрепче. Выхваченная из привычной городской среды, она сначала оказалась в примитивных, отнюдь некомфортных условиях, среди грубых и склонных к насилию людей, а затем в центре невероятных кровавых событий. Разодранный труп, грехи невменяемого дядюшки, бродящее рядом адское создание, пылающее местью. Она еще хорошо держалась. Наши глухие сосновые леса и в спокойные времена производят странное, тяжелое впечатление на обычного горожанина с востока, а с появлением злобного призрака из мрачного прошлого, привнесшего ощущение кошмара в здешнюю и без того угрюмую таинственную атмосферу, настоящий ужас поселился среди мрачных лесов. Остановившись, я повернулся и посмотрел на все еще заметный среди стволов огонек. Роковая угроза нависла над одинокой хижиной. Я корил себя, что оставил беззащитную девушку под опекой свихнувшегося Брента. Так не подобало поступать белому человеку. Да, Эшли, несомненно, боец, но его хозяин. Непредсказуемое поведение указывало на поврежденную психику. Резкие перепады от неистовой ярости к апатии, столь же безудержная подозрительность – все говорило о приближающемся безумии. Болезнь, всякая болезнь вызывает сочувствие в нормальном человеке. Но я не чувствовал жалости. Только смерти заслуживает человек, предавший друга ради спасения собственной жизни. Но его враг тоже, очевидно, сумасшедший. Грим явно одержим кровавой жаждой убивать. Об этом говорила жестокая расправа с несчастным, ни в чем не повинным Джимом. Я вспоминал веселого, всегда готового услужить Тайка. И холодная ярость заклокотала в моей груди. Я готов был уничтожить мерзкую бестию, только за одно это преступление. Попадись это исчадие ада мне в руки. Видимо, в больном воображении Грима созрел зловещий план, по которому за грехи Брента должна была пострадать и его племянница. Стало ясно, что именно он отправил телеграмму ничего не подозревающей Глории. Грим обманом вынудил девушку приехать, чтобы заставить ее разделить судьбу, уготованную предавшему его Ричарду Бренту. Очевидно, дух, питающийся человеческой глупостью, сегодня получил благодаря мне обильный ужин. Я сплюнул и отправился назад, к хижине. Пусть мне не попасть внутрь дома, но что мешает спрятаться неподалеку и быть во всеоружии в том случае, если моя помощь станет необходимой? Через несколько минут я уже выбрал место для засады и притаился под тенью деревьев. Щели в ставнях пропускали достаточно света, а в одном месте ставень отошел, и виднелась часть окна. Вдруг мелькнуло что-то темное, и оконное стекло разлетелось тысячу искр. Ночь разорвала вспышка ослепительного пламени, одновременно полыхнувшего из дверей, окон и дымовой трубы.
хижину взорвали, но почему-то взрыв был абсолютно беззвучным. А на фоне ярких языков пламени мелькнул и исчез черный высокий силуэт. Слепящая вспышка еще стояла перед моими глазами, когда мир заполнился разноцветными кругами и раздался новый оглушительный взрыв, сопровождавшийся громовым раскатом. Я даже не успел понять, что меня огрели сзади по голове. Внезапный удар ужасной силы, и я потерял сознание.